Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – европейский выпуск.
У Пушкина ли, в Евгении Онегине, у Толстого, в Анне Карениной, у Золя, в Нана, в Леопарде, Джузеппе де Лампедуза, да и в «Крестном отце» Марио Пьюза выпукла феерия красок. В свежих царапинах злой иронии показан практически исчезнувший мир. Театра, оперы, бархатно-плюшевого вечернего клуба аристократов и буржуа, авантюристов и дорогих гетер показан мир, не переживший спазм демократизации общества. Уникальный знаток оперы и балета, автор двух книг о Михаиле Барышникове, увы, до времени покинувший нас, Геннадий Шмаков, не мог себе представить, и это в последней четверти прошлого века, жизни без театра, без оперы, без балетной сцены. И он летал из Нью-Йорка в Милан, в Ла Скала, на Эдинбургский фестиваль, в Венецию, а все еще не сгоревшую Феничи, боролся с роковой болезнью и пытался писать книгу о Каллас. Конечно, в мировых столицах в конце прошлого века опера еще сохранила позолоту прежних времен. Но если в «Метрополитен» в Нью-Йорке все еще являлись во фраках, в смокингах, а дамы в длинных платьях, в Париже фрак, смокинг был чем-то вроде дурной шутки.
Европейский выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 2 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». За режиссерским пультом Илья Бабченецкий, у микрофона Сергей Юринин. Европейский выпуск радиожурнала. Во второй половине часа по русским местам в Европе. С Марио Корти. Донские казаки в Италии.
По вечерам в Италии казаки пели хором. И во Фриуле вспоминают и песни, и длиннющие православные литургии. Итальянцы полюбили русские песни, а через песни и Россию. Как не любить Россию?
Польское кино при коммунизме и сегодня. Среди прочих, об этом будет говорить у нас Кшистоф Зануси. Африканский роман австрийского программиста. От Травиаты к стадиону Ролан-Гаррос. Дмитрий Савицкий о демократизации культуры во Франции. Но сперва добро пожаловать на Международный фестиваль фильмов для детей и юношества. Фестиваль, который завершится в эту субботу, проходит в Чешской Республике, в южноморавском городе Злин, в 44-й раз, и с таким размахом, что становится нешуточным конкурентом Карловарского, Нелли Павласкова. Виночка обе,
как и Карловы Вары, представляет для гостей определенную экзотику. Этот город в стиле функционализма-конструктивизма 20-х годов прошлого века построил всемирно известный чешский обувной король Томаш Батя. Батю часто называли чешским Генри Фордом, а его батевцев – злинскими американцами. Батя обувал весь мир, строя при этом в Злине фабрики, небоскребы и коттеджи для своих рабочих. Все красно-кирпичного цвета. Он основывал школы, училища, универмаги, стадионы. выстроил киностудию, ставшую колыбелью отечественного мультипликационного кино, связанного с именами злиновцев Карела Земана и Гермины Тырловой. Не случайно именно здесь, после Второй мировой войны, возник международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества, хотя имена «Батя» и «Злин» на долгие годы были вычеркнуты из чехословацкой истории. После коммунистического переворота 1948 года «Злин» был переименован в «Готвальдов», концерн «Батя» в «Свит», а сам «Батя» был объявлен капиталистическим эксплуататором. Утопающий в зелени и цветах «Злин» упорно добивается признания и в качестве мецената киноискусства. В последние годы «Злинский фестиваль» возглавляет известный чешский киноактер Вячеслав Яндак.
Já si myslím, že jsme navázali tímto festivalem na tu obrovskou tradici. Je to dneska...
Я думаю, Злинский фестиваль развивает добрую чешскую традицию детского кино. После Венеции Злин – это старейший детский фестиваль в Европе, а за последние два года он стал вообще самым крупным в мире. По масштабам мы превзошли подобный фестиваль в Чикаго. На нынешнем фестивале 38 стран-участниц. Мы показываем 276 фильмов, снятых за последние полтора года.
Мы 276 фильмов из 38 стран света.
Даже не верится, что где-то в мире по-прежнему снимают фильмы для детей и подростков.
Мы имеем и молодежь, так же имеем категории «Соутеж фильму про молодежь», а «Соутеж фильму про дети», а потом третий...
Да, представьте, такие фильмы по-прежнему снимают. И у нас в категории «Фильмы для юношества» представлено на конкурс 8 лент. 8 и в категории детских фильмов. Есть и третья категория – анимационные фильмы. У каждой категории свое жюри. Между прочим, жюри анимационных фильмов впервые смешанное. В нем заседают и взрослые, и дети. Фильмы для юношества нам прислали Испания, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Россия, Израиль и Соединенные Штаты. Российский фильм в этой категории просто замечательный. Он называется «Прогулка» и снял его Алексей Учитель. По стилю «Прогулка» напоминает мне традиции новой французской волны. Эта история двух парней и девушки из Петербурга имеет четкий адресат. Она предназначена для 17-летних. У нас идет еще два фильма из России. В секции «Панорама» – комедия «Тимур и его команда», а в анимационном конкурсе участвует фильм «Носатик». Из России приехали не только режиссеры, но и продюсеры, потому что в этом году будет продолжена дискуссия, открывшаяся в прошлом году. Какие у нас имеются возможности для совместных кинопостановок? В прошлом году чехи и немцы договорились о постановке совместной сказки, и вот она уже в производстве. Россия сейчас тоже кинематографическая держава. Там снимается много фильмов. Мне кажется, что в России есть деньги на кино. И вообще, фильм становится транснациональным феноменом. Мир начинает понемножку объединяться, и кинематографистам не пристало стоять в стороне от этого процесса. Кое-кто называет этот процесс глобализацией, а я считаю, что у нас просто вырабатывается общее мнение о целях кинематографии. И кино может стать точкой отсчета для объединения художников, артистов и зеркалом того, что происходит в мире.
На ваш фестиваль приезжали в последние годы звезды мирового кино. Питер Устинов, Джина Лолобриджида, Орнелла Мути, Анни Жирардо. Кто приехал на этот раз?
Лони то был, třeба, Петр Устинов, который, мислим, шкода, же нас опустил.
Покойному Питеру Устинову мы тогда вручили приз за вклад в киноискусство. В этом году мы вручили этот приз чешскому режиссеру Юраю Герцу, создателю 9 фильмов-сказок. На этом фестивале у нас широко представлена индийская кинематография, создающая много фильмов для детей и юношества. Состоялся у нас и Национальный день Франции. В нем приняли участие гости Марлен Жобер, она теперь пишет весьма популярные детские книги, актер Пьер Брис, легендарный исполнитель роли индейского вождя Винету. На немецкий национальный день приедут Готфрид Фишер, герой крими-сериала «Биг Бен», Франк Бейер, Тобиас Шенке, Том Шиллинг и Роберт Штадобер. Привезут свой фильм «Теряй свою юность. Остановление в Германии новой немецкой волны в музыке». В будущем мы планируем на фестивале дни скандинавского, российского и китайского кино.
русскую, чинскую.
Кроме развлечений, как детский карнавал, фейерверк, вы придумали несколько сопровождающих мероприятий. И самое дерзкое из них – это параллельный фестиваль студенческих фильмов, который когда-то проходил в Карловых Варах под названием «Селект».
Он называется «Злинская собака». Одноименный приз будут вручать наши студенты своим коллегам. К нам приехали представители 40 киновузов мира. А приглашали мы около 200 вузов. Не знаю, есть ли смысл возвращать этот студенческий смотр в Карловы Вары, если у нас он уже проходит. Престиж фестиваля растет.
Фестиваль фильмов рекламных, или спотов рекламных, которые касаются детей.
Дети Злина и близлежащих городков получили уникальную возможность видеть новые детские фильмы в огромном зале на 1500 мест в Злине и встретиться с создателями фильмов. Но попадут ли на экран эти фильмы? Ведь в прокате ничего не идет, кроме «Гарри Поттера».
Да, эту проблему надо решать. В этом году в Злин приехали владельцы 70 крупнейших европейских кинотеатров. Это мероприятие задумал Европейский Союз. Его комиссии хотят помочь материальными средствами производству и прокату детских фильмов. Европейский Союз выбрал для проведения этого совещания наш фестиваль. И мы тоже придумали необычный прокат. Вместе с управлением железных дорог Чехии мы запустили кинопоезд. Он уже побывал в Праге, а сейчас разъезжает по дорогам Южной Чехии и останавливается в населенных пунктах, где вообще нет кинотеатров. В нем два бывших почтовых вагона переоборудованы под кинозал на 35 человек. Кинозал на колесах. Вам, моей любимой радиостанции, я открою секрет. В будущем году мы отправим этот кинопоезд на фестиваль в Канны, куда мы приглашены. Мы хотим устроить презентацию нашего фестиваля в этих вагонах.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Европейский выпуск. Венский программист и сочинитель Томас Штангель, 38 лет, регулярные отказы из издательств, как вдруг после публикации фрагментов романа в журнале заинтересованность сразу нескольких издательских домов. Книга Штангеля «Единственный город» вышла в Граце и стала одной из самых успешных новинок немецкоязычного книжного рынка в этом сезоне. Издана в Австрии. Ольга Мартынова, Франкфурт на Майне.
Роман Томаса Штангеля «Единственный город» реконструирует на основе документов, писем и дневников два некогда знаменитых, а сегодня почти забытых путешествия. Почти 200 лет назад двое путешественников, каждый независимо от другого, и с честолюбивой мечтой раскрасить цветными карандашами белые пятна на карте Африки, отправились на поиски легендарного города Тимбукту. Англичанин Александр Гордон Лэнг отправляется в путь в 1826 году в нарядной королевской униформе и гордом сознании того, что за ним вся мощь Британской империи. Все, что он видит, он воспринимает со снисходительно-доброжелательным интересом образованного белого человека, с честью несущего свое киплингом тогда еще невоспетое бремя. Не зная ничего о судьбе англичанина, к тому моменту уже убитого неким фанатичным шейхом, двумя годами позже француз Рене Кайо пускается в опасное путешествие, будучи частным лицом, попросту говоря, авантюристом. Он с детства мечтал о прекрасном городе, полном сказочных богатств. Не найдя никакой поддержки со стороны французского правительства, Кайо переодевается в арабское платье и выдумывает малоправдоподобную легенду, будто бы он, мальчик из хорошей египетской семьи, много лет назад был похищен христианами, сумел бежать и теперь возвращается на родину. Тимбукту столетиями считался городом баснословных богатств, золотых гор, башен на слоновой кости и хрустальных дворцов с алмазными окнами. И хотя мы знаем, что вся роскошь этого города на территории сегодняшнего Мали состоит из глинобитных домов и пары старых мечетей, слово это до сих пор не потеряло своей таинственности. Некоторые считают, что Тимбукту хранит следы пребывания инопланетян. Некоторые утверждают, что это и есть Атлантида. Когда же все это началось? В XVI веке, когда Лев Африканский написал свою книгу, надолго определившую европейские представления об Африке. В начале XIX века, когда французское и английское географические общества объявили о крупной денежной премии для первооткрывателя, Томас Штангль берет читателя за руку и ведет его в гости к античным историкам, к Плинию и Геродоту, которые повествуют об африканских чудесах. Он оживляет христианские легенды и мусульманские хроники. В них шумит песчаное море, которое, цитата, «повинуясь лунным законам, подобно другим морям, находится в постоянном движении приливов и отливов. Никто не решается его пересечь, поэтому никто и не знает, что за земля лежит на противоположном берегу. Иногда на берегу находят песчаных рыб, которые задохнулись на воздухе, подобно тому, как задохнулись бы они и в воде». Штангль ведет повествование по четырем руслам – Лэнг, Кайо, Голос Африки, Голос Рассказчика. Образы завораживают – пустыня, маги, подвижная, еще не вошедшая в свои контуры карта, кочевники, наводящие ужас на жителей оазисов, с головы до ног укрытые ярко-синими одеждами туареги, засуха, гнилое время дождей, черные рабыни в изумрудах, эпидемии, гостеприимство, угрозы. Через все это проходят оба путешественника, каждый по отдельности, пока автор не устраивает их призрачное свидание в Тимбукту. Уже 2 года как мертвый англичанин и почти забывший о своем происхождении француз кружатся в глиняных лабиринтах и вдыхают горячий песок. Лэнг приветствует правителя Тимбукту от имени английского короля. Кайо пытается растрогать богатых купцов своей любовью к исламской родине. Два призрака западной цивилизации, два почти невинных вестника будущей катастрофы. «Иным завоеваниям предшествуют коллективные мечты», пишет Штангль об истоках постепенного завоевания и разрушения. «Разрушенное не было раем. Войны, работорговля, тысячелетняя арабская колонизация и исламизация, ограниченная только недостаточным интересом арабов. Штангль говорит о пресечении естественного хода цивилизации под знаком технической неодновременности. Главное содержание единственного города – столкновение разных взглядов на Африку. Восторженный доколониальный интерес, античность и средние века с их мифологической географией, экономический прагматизм и оправдывающие его расовые теории, затем антропология и, наконец, постколониальный взгляд, печальный, лишенный иллюзий и полный раскаяния. Австриец Томас Штангль написал «Африканские приключения для взрослых», которые могут увлечь даже тех, кто в детстве не зачитывался книжками про великих путешественников.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский выпуск. От «Травиаты» к стадиону «Ролан-Гаррос». Дмитрий Савицкий.
Помните? Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам. У Пушкина ли, в Евгении Онегине, у Толстого, в Анне Карениной, у Золя, в Нана, в Леопарде, Джузеппе де Лампедуза, да и в крестном отце Марио Пьюза, выпукла феерии красок, в свежих царапинах злой иронии показан практически исчезнувший мир. Театра, оперы, бархатно-плюшевого вечернего клуба аристократов и буржуа, авантюристов и дорогих гетер показан мир, не переживший спазм демократизации общества. Уникальный знаток оперы и балета, автор 2 книг о Михаиле Барышникове, увы, до времени покинувший нас, Геннадий Шмаков, не мог себе представить, и это в последней четверти прошлого века, жизни без театра, без оперы, без балетной сцены. И он летал из Нью-Йорка в Милан, в Ла Скала, на Эдинбургский фестиваль, в Венецию, во все еще не сгоревшую Феничи, боролся с роковой болезнью и пытался писать книгу о Калос. Thank you. Конечно, в мировых столицах в конце прошлого века опера еще сохранила позолоту прежних времен. Но если в Метрополитен в Нью-Йорке все еще являлись во фраках, в смокингах, а дамы в длинных платьях, в Париже фрак, смокинг был чем-то вроде дурной шутки. Хороший костюм, жемчужная нитка, дорогие духи – да, но не фрак, не норковая накидка, разве что для жены посла. Париж после 68-го года отчаянно маскировался, уходил в подполье, прятал Роллс-Ройсы, а если и выкатывал горбатое, лаком сияющее Бентли, то для визита к своим, где-нибудь в НИИ, внутри самого квартала, пригорода миллионеров. Клуб исчез, в оперу теперь приходили в джинсах, одеваться хорошо, слишком хорошо, стало дурным тоном. Это была новая игра в невидимок и в демократию. Каждый год в конце мая на стадионе Ролан-Гаррос я думаю об опере, о театре, о том, что жизнь сместилась из храмов музыки, танца и драмы на стадионы. Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас это отлично поняли. Недаром свои мега-концерты они давали на стадионах, как и Майлз Дэвис в свое время или Боб Марлей. Но культура ли смещается из храмов на стадионы или публика? Окончательная ли это демократизация театра или удачная коммерциализация культуры, массовой на этот раз? Когда-то и сам теннис был игрой королей, и от павильона для игры в мяч в Тюильри, где короли и дюки потели в кружевных рубашках, гоняя в жу-де-пом 4 века назад, от павильона до парижской оперы «Гарнье» рукой подать. Не обязательно читать Набокова или Скотта Фицджеральда, чтобы понять, теннис был не менее привилегированным занятием, чем вечерние заезды в собственную ложу. Но и теннис вместе с белыми брюками и рубашками, затем шортами и короткими юбками потерял свою аристократичность. Эгаси выходил на корт в джинсовых шортах и чуть ли не в индийской рубашке. Международная федерация тенниса отменила обязательную белую форму. Можно сказать, отменила фраки. И теперь на рыжем песке Ролан-Гарроса идет война не только испанской, русской или американской школ тенниса, но и спортивных фирм, всех этих лакостов, Nike, Perry. Нынче молодые повесы приезжают искать невест или чаще любовниц не в оперу, а сюда, на запад Парижа, в спортивный городок Ролан-Гарроса. У публики здесь свой протокол, свое понятие о шике. До четверти финала в моде все спортивное, все последнее, от рубашек поло до бейсболок. Но на финал съезжаются именно как в оперу, именно и малость посмотреть, но главное себя показать. И в первых рядах сидят знаменитые киноактеры, рок-звезды, а чуть выше охране легче создать защитное каре, министры и политики. И уж тут, даже в жару, рубашки пола чередуются с дорогими костюмами и всем, прежде оперным, на показ. Часами, солнечными очками, галстуками ручной работы. Звезды финала не только, не столько на рыжем корте, сколь на экранах телевизоров между подачами. И они это знают. А билеты на полуфинал и финал Ролан-Гарроса заказывают точно так же, как в оперу, обращаясь к специальным маклерам в начале февраля. Из храма на гору, на стадиум, на арену явление все же типично французское. И все по той же причине. 1789 год. Он не кончился и закончиться не может. Не то чтобы демос требует дальнейшего укрепления своей власти, нет. Просто любой незамаскированный намек на аристократичность политически нынче некорректен. Любой внешний признак родовитости или богатства должен идти с поправкой на равность привилегий в республике. Это, конечно, трюкачество и формальность. Именно поэтому французы с таким восторгом смотрят по телевидению не только Ролан-Гаррос, но и свадьбы королевских домов соседней Испании, Бельгии или Великобритании.
«Свобода поверх барьеров». Европейский выпуск ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – европейский выпуск.
В 2000 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Академический проект» серия «Современная западная русистика» вышла книга «Михаил Шолохов и его творчество». Автор – один из корифеев американской славистики, профессор Принстонского университета Ермолаев Герман Сергеевич. Итак, по русским местам Европы. Купив дом в итальянском городке Артения, мой коллега Марио Корти вернулся в Прагу в некотором потрясении. Задолго до него в Артении побывали донские казаки.
Конец 90-х. Возвращаясь домой, Адальджиза Комуретто Дзизюте увидела у своей двери молодого незнакомца. «Вы, Адальджиза, я сын казака Германа. Молодой человек приехал из Швейцарии с женой и детьми навестить по поручению отца фриульскую женщину». Адальджиза вспоминает последние годы войны. Казаки под командованием атамана Тимофея Ивановича Доманова вступили на территорию Фриули в 1944 году. Немцы обещали казакам-коллаборантам создать в этом северо-восточном регионе Италии, граничащем с Австрией и Словенией, казачью республику. В немецких документах регион значился как «Козакенланд ин Норд-Италиен». Казаки же это решение воспринимали как временное. Они мечтали о возвращении после войны в свои края, освобожденные от большевиков Дон, Ставрополье, Кубань, Терек. Коллаборантами казаки себя не считали, но вести борьбу с партизанами согласились. Были, конечно, жестокости, изнасилования, грабежи, выселения, война. Но в основном казаки вели себя как порядочные люди. Тому есть множество свидетельств, в том числе родственников моей жены из фриульского города Торченто.
Европейский выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 2 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Европейский выпуск. У микрофона Сергей Юринин. Кинематограф новых стран Евросоюза. Тему начатой беседы Нелли Павласковой с президентом Злинского международного кинофестиваля в Чешской Республике продолжит материал из Польши. Наш корреспондент Алексей Диковицкий погрузился в варшавский киномир.
Я вообще не люблю ходить в кино, особенно на польские фильмы. Скучные они. Как бы вам это объяснить? На заграничных картинах, ну, переживаешь, что ли? А польский фильм что? Тоска зеленая, ничего не происходит. Диалоги очень плохие. В общем, ничего не происходит. Так почти 35 лет назад описал польское кино инженер Мамани из культовой польской комедии абсурда «Рейс». Действие этого фильма происходит на пароходе, который все время плывет неизвестно куда. Какой-то неизвестный проникает на борт без билета, но его вдруг принимают за культпросветработника, присланного сверху, и поручают заняться организацией досуга пассажиров. На собрании псевдо-массовик-затейник вместе с пассажирами решает подготовить представление для капитана парохода, но так, чтобы тот ни о чем не догадывался. Во время выбора номеров возникает целый ряд курьезных ситуаций. Лже-культпросветработник не может оценить, какие высказывания и сцены из тех, что предлагают пассажиры, политически корректны, а какие нет.
Боже, цара храни, сильный державы.
Не, не, мы не слышим сами. Мы слышим сами назад.
Так
чем-то замкнуть, в каком-то таком.
Мы хотели найти какое-то замкнутое пространство, которое подходило бы для аллегорического отображения того, что происходило в нашей стране. Пароход, плывущий в никуда, был, по-моему, неплохой находкой. Многие из сцен вырезали, например, номер, в котором участники представления выступали в масках свиньи и осла. Сказали, что они напоминают известных партийных деятелей. Мы для виду написали сценарий, чтобы можно было получить деньги, но потом в основном импровизировали и снимали совсем другое. Фильм заканчивался тем, что судно садилось на мель, но этого показать тоже не дали. Рассказывает режиссер рейса Марек Пивовский во время торжественного вечера, посвященного 25-летию премьеры картины. Тогда все воспринималось как знаки в правилах дорожного движения. Каждая сцена в фильме, как и каждый дорожный знак, должна была иметь конкретное, понятное цензорам значение. Многозначность не допускалась. Сразу вставал вопрос, что же это на самом деле значит и что они этим хотели сказать. Вспоминает оператор рейса Марек Новицкий. Нам не доверяли, и был организован специальный показ фильма для ответственных товарищей. Причем главный товарищ из ЦК пришел, когда свет в зале уже погас, и вышел, когда было еще темно. Потом до нас дошли слухи, что он сказал, что если бы капитан этого парохода показался ему похожим на тогдашнего первого секретаря Польской объединенной рабочей партии Гомулку, то сидеть пошел бы не только фильм.
То не только фильм идет сидеть.
Тем не менее, даже искалеченный цензорскими ножницами рейс переполнен острейшей сатирой по отношению к социалистическому строю. Было выпущено всего две копии этого фильма, но тем не менее картина стала известна во всей стране. Кинокритик Яцек Шиманский.
Сделано, я помню, там две копии этого фильма.
Кроме того, рейс был единственным фильмом в то время, для которого не был изготовлен рекламный постер. Когда я спросил у одного из чиновников, почему, он сказал, что не стоит делать плакат для фильма, который выпущен всего в двух копиях. В свою очередь, те, кто принимал решение сделать всего две копии, объяснили, что не стоит делать больше копий фильма, который даже не имеет своего рекламного плаката. Поэтому напрямую власти фильм вроде бы не запрещали, однако делали все, чтобы он не получил распространения.
На экране, але робиано всё, чтобы он был как бы не распространён.
В начале 80-х в Польше был снят целый ряд ставших популярными фильмов, в которых открыто высмеивались порядки, существовавшие в народной Польше. «Мишка. Запасной выход. Соседи» – это картины об абсурдности ежедневной жизни в Польской Народной Республике. Как же было возможно в социалистической Польше снимать картины с критикой строя на деньги, выделенные структурами этого же строя? Своим мнением по этому поводу со слушателями «Радио Свобода» делится Кшиштоф Зануси, всемирно известный польский режиссер.
Международный социализм. Ленинский был устроем, который выникал из Союза
Радикальных. Дело в том, что ленинский социализм был строем, который пришел к нам из России. В нем доминировала российская культура. А для нас, поляков, это была совершенно чужая идеология. Мы не чувствовали себя частью этой идеологии. Даже для польских коммунистов этот коммунизм был не их, а чужим коммунизмом. Поэтому и цензура не могла позволить себе быть более репрессивной. Конечно, что-то всегда вырезали или клали на полку, но свободы всегда было больше. Недаром Булат Окуджава сказал, что Польша – самый веселый барак в Восточной Европе. Долгие годы наша страна была оккупирована западными и восточными соседями. За это время поляки поняли, что западная цивилизация является цивилизацией более развитой, что технический прогресс идет оттуда, а Россия – это откат назад. Мы постоянно посмеивались над советской техникой, советским строем, как я уже сказал, чуждым для нас. И поэтому наше кино могло себе позволить больше. Власти смотрели на такие вещи сквозь пальцы, делая вид, что это допустимая критика, хотя, конечно, это им не нравилось.
А систем удавал, что это допущальная критика, хотя на правде все вщекал, что его критикует.
Сказал Кшиштоф Зануси. Между тем, в Польше можно услышать мнение, что, как ни парадоксально, но польское кино до 89 года было более интересным, высокохудожественным и своеобразным. Так ли это на самом деле? В одном из варшавских кафе на этот вопрос мне отвечает известный польский кинокритик Яцек Шчерба.
Były pewne tak zwane złote roczniki kina perelowskiego. To jest taki moment, kiedy...
Было несколько так называемых «золотых лет» кино в истории Польской Народной Республики. Эти даты связаны прежде всего с политическими оттепелями. 1956 году в Польше конец сталинизма, к власти приходит более либеральный Гомулка. И уже через два года в стране появляются целый ряд великолепных фильмов, потом гайки снова закручивают. Другой пример. Во время революционной ситуации, которая сложилась в Польше осенью 80-го года, появляется множество интересных сценариев. Молодые режиссеры чувствуют, что что-то должно произойти, чувствуют ветер перемен. И в результате в 81-м году выходят десятки отличных фильмов. Затем военное положение. И еще одно. Тогда у киношников был общий враг. Талантливые режиссеры объединялись в киностудиях в Варшаве и Лоди вокруг таких авторитетов, как Зануси и Вайда. И из этого получались отличные картины. А теперь, когда общий враг исчез, каждый работает сам по себе. Нет больше мозговых штурмов. А это немедленно отражается на качестве фильмов. Они становятся слабее.
И то натихнет справа, что тоже стает слабше.
Кшиштоф Занусси, которого упомянул только что Яцек Шчерба, с этим мнением не согласен.
В людях незбыт оригинальнее мышленцев повраца завше такая ностальгия за часом миненным.
Люди, которые мыслят не очень оригинально, часто с ностальгией вспоминают былые времена и говорят, что нужно бы вернуться к временам диктатуры, так как диктатура на самом деле поддерживала искусство. Это, конечно, неправда. Такой взгляд противоречит историческим фактам. И это, в конце концов, просто глупо. Да, тогда мы были младше на 30 лет и быстрее бегали 100-метровку, но это совершенно не значит, что были лучшие времена и лучшее кино. Кино находилось в другой ситуации и имело другие цели. Прежде всего, говорить зрителю эзоповым языком о том, что происходит. В Польше действительно было больше свободы, чем в Советском Союзе, но лишь потому, что в Москве боялись польского восстания. Поляки эту относительную свободу просто отвоевали. Было ли кино в то время лучше? В ситуации, когда мы имели ограниченный доступ ко всему иностранному, в том числе и кино, польский фильм был в центре внимания. Режиссеры говорили эзоповым языком, который понимали люди. Но это было все же ненормальное время. Нельзя забывать, что со времен настоящих диктатур, таких как диктатура Гитлера или Сталина, там не появилось большого количества великих произведений искусства. Возьмите, к примеру, литературу. В советский период в русской литературе появилось очень мало по-настоящему хороших книг, которые сейчас можно читать. Остальные — это соцреалистический кич. То же самое и в кино. Несколько десятков хороших фильмов, а большинство нельзя теперь смотреть без улыбки. Вся эта чушь про счастливых колхозников, первомайские демонстрации или доброго Сталина.
Счастливых колхозников, о радостных походах первомайовых, о добром Сталине и так далее.
Вернемся к беседе с кинокритиком Яцком Шчербой в одном из варшавских кафе. На той же самой улице, где она находится, расположен один из модных столичных кинотеатров «Атлантик». В репертуаре только один польский фильм. Вообще во всех варшавских кинотеатрах в обычный день идет от силы десяток польских картин. Снимается же теперь в Польше ежегодно от 20 до 30 картин. Говорит Яцек Шерба. Проще всего было бы сказать, что нет денег. Еще в середине 90-х годов государство давало на фильм, скажем, 30% его стоимости, и тогда 70% было уже легче найти. Теперь нет и тех 30%. Нет закона, который, к примеру, позволял бы бизнесменам перечислять деньги на отечественное кино и иметь от этого какие-то налоговые льготы. Телевидение переключилось на более дешевые сериалы. Но это одна сторона медали. С другой стороны, в 90-х годах минувшего столетия в стране появилось столько разного кино, которое раньше было недоступно, что поляки просто не хотели ходить на польские фильмы. Они не окупались.
Ходить на польские фильмы. Так было перед кильку лет.
В такой ситуации нужно было сделать что-то, что помогло бы привлечь зрителя на польские фильмы. Яцек Шчерба продолжает.
Фильмы, навязывающие до книжек, которые в наших головах, то так званых лекций.
Тогда появились ряд фильмов экранизации классических произведений польской литературы, тех, которые сидят в голове каждого поляка с самого детства. Анджей Вайда снял фильм «Пан Тадеуш» по поэме Адама Мицкевича и «Месть» по мотивам одноименного произведения Александра Фредра. Ежи Хоффман экранизировал «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича и так далее. Это были хорошо сделанные фильмы, и поляки пошли смотреть свое кино. К примеру, «Огнем и мечом» посмотрели 8 миллионов зрителей. Однако мода на исторические фильмы тоже прошла. Это уже не действует, нужно искать что-то другое.
А изробено очень справедливо, только же уж не, уж то не дело.
Братья, кому козацкая слава мила? За мною!
Стояти!
За мною!
Стояти!
За мною!
Стояти!
Готуй бронь!
По По мнению кинокритика Шчербы, главная проблема современного польского кино в том, что его создатели еще не научились показывать обыкновенную жизнь обыкновенного человека без восстаний, борьбы с советскими или немецкими оккупантами, борьбы с системой. К этому польских литераторов, режиссеров, художников приучили столетия всевозможных оккупаций. Яцек Шчерба считает, что польское кино выйдет на новый уровень года через 2-3. Интересно, однако, что Кшиштоф Занусси, режиссер, тот, у кого, по мнению кинокритика Шчербы, нет возможности снимать кино из-за отсутствия средств и потому, что поляки на польские фильмы не ходят, совсем не считает, что польское кино находится в состоянии упадка.
Я не мислю, чтобы кто-либо, кто есть участником какого-то процесса, мог...
Я, как человек, который находится внутри какого-то процесса, возможно, буду подходить к оценке этого процесса субъективно. Однако есть и объективные факторы, на которых эту оценку можно обосновать. Поляки, по сравнению с другими европейскими народами, больше смотрят своих фильмов. Конечно, везде смотрят теперь в первую очередь голливудские фильмы, а потом уже свои, отечественные. Так вот, мы своих картин смотрим немало. Представьте себе, что в 99-м году 65% всех проданных в стране билетов, это были билеты на польские фильмы. Причем это были не какие-нибудь боевики, а серьезные фильмы, экранизация классики. Успехом пользуются и интеллигентные комедии Юлиша Махульского, автора знаменитых «Вабанка» и «Секс-миссии», фильмы Ежи Штура, продолжателя традиций великого Кислевского. Появляется много фильмов молодых режиссеров, которые зачастую снимают свои картины на цифровых камерах. Эти фильмы не собирают больших аудиторий, но закладывают фундамент нового польского кино, которое рассказывает о болячках современного общества. Так что я думаю, что польское кино находится, может быть, не в настолько хорошем состоянии, как мы бы этого хотели, но и не в плохом.
Не есть алармующий, есть не так добрый, как бы мы себе мечтали, но не есть даже злой.
А как польский кинематограф воспринимает сегодня Европа? Кшиштоф Занусси.
В Европе целое кино европейское, вся культура европейская, западноевропейская, есть здесь в каком-то моменте перемены, чи...
Все европейское кино, вся западноевропейская культура стоит сейчас на пороге перемен, находится, возможно, в некотором застое. Это нормальный исторический цикл. 30 лет назад Европа была очень активна. Можно было говорить даже об экспансии европейской культуры. Теперь наступил спад. Но, по моему мнению, совсем скоро наступит очередной подъем европейской культуры и мысли. Может быть, уже наступает. Польша будет в общем течении, тем более, что у нас теперь много новых шансов. Мы в Европейском Союзе. Кроме того, улучшение экономической ситуации, которая теперь наблюдается в нашей стране, ведет к тому, что люди становятся более самоуверенными, все больше себе нравятся, а тогда и интереснее, критичнее показывают сами себя, в том числе и в кино. Польские фильмы будут играть свою скрипку во всем этом европейском концерте. Я ездил недавно со своими фильмами в Шотландию, и там, в Эдинбурге, Глазго, они собирали полные залы. Там студенты ходят на лекции о польском кино. Так что о нас в Европе помнят, и на этой памяти можно что-то новое построить.
Нашего фильма. То есть для меня такой сигнал, что в Европе ничего не урыва, что память есть глубока и что на этом можно что-то будовать.
Последний вопрос, на который я попросил ответить Кшиштофа Занусси, почему иностранные режиссеры мало снимают в Польше? Крупные американские киностудии то и дело обращают внимание, к примеру, на Чехию, а в Польше с начала 90-х годов из всемирно известных фильмов были сняты разве что «Список Шиндлера» Стивена Спилберга и почти через 10 лет «Пианист» Романа Полянского. Почему иностранцы не снимают в Польше? Занусси был краток. Дело в том, что в Польше не так дешево и нет таких хороших студий, как в Чехии. Кроме того, Чехия расположена значительно западнее Польши. А с обаянием Праги трудно конкурировать не только польским городам. Конец цитаты. Тем не менее, о своем намерении снимать фильм во Вроцлаве о трагических событиях Олимпиады 72-го года в Мюнхене заявил тот же Стивен Спилберг, а Дэвид Линч намерен построить в Лодзи свою киностудию. Линч говорит, что индустриальные пейзажи Лодзи соответствуют его кинопроектам. Так что, возможно, мы имеем дело с началом заинтересованности Польшей как съемочной площадкой. И напоследок вопрос кинокритику Яцку Шчербе. Можно ли сравнивать нынешнее состояние польского кино, процессы, которые в нем происходят, с кино российским?
Myślę, że to my nami nie możemy porównywać, bo oni są, jakby mają kinematografię innych rozmiarów.
My z Rosjanami nie możemy сравниться. У них кинематография совершенно других размеров. Российский кинематограф можно сравнивать, например, с кинематографом индийским. Это в определенном смысле замкнутые системы. Они имеют своих звезд, свою довольно многочисленную публику, которая дает возможность заработать, и при этом совершенно не нуждаются в выходе на международный рынок. У нас же фильм можно купить зачастую лишь после того, как его заметят на Западе. Тогда картина идет в широкий прокат и в Польше. Кроме того, нельзя забывать, что в Советском Союзе база для производства фильмов была сделана по образу и подобию Голливуда. Ленфильм и Мосфильм – это не что иное, как Paramount и 20th Century Fox, только государственные. В одном случае была политическая цензура, а в другом – цензура денег.
«Падение Крестницы» то самое. Только там была цензура политическая, а там была цензура пенензи.
Сказал известный кинокритик Яцек Шчерба.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский выпуск. В 2000 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Академический проект» серия «Современная западная русистика» вышла книга «Михаил Шолохов и его творчество». Автор – один из корифеев американской славистики, профессор Принстонского университета Ермолаев Герман Сергеевич. Итак, по русским местам Европы. Купив дом в итальянском городке Артения, мой коллега Марио Корти вернулся в Прагу в некотором потрясении. Задолго до него в Артении побывали донские казаки.
Конец 90-х. Возвращаясь домой, Адальджиза Комуретто Дизюте увидела у своей двери молодого незнакомца. «Вы, Адальджиза, я сын казака Германа. Молодой человек приехал из Швейцарии с женой и детьми навестить по поручению отца фриульскую женщину». Адальджиза вспоминает последние годы войны. Казаки под командованием атамана Тимофея Ивановича Доманова вступили на территорию Фриули в 1944 году. Немцы обещали казакам-коллаборантам создать в этом северо-восточном регионе Италии, граничащем с Австрией и Словенией, Казачью республику. В немецких документах регион значился как «Козакенланд и Норд-Италиен». Казаки же это решение воспринимали как временное. Они мечтали о возвращении после войны в свои края, освобожденные от большевиков Дон, Ставрополе, Кубань, Терек. Коллаборантами казаки себя не считали, но вести борьбу с партизанами согласились. Были, конечно, жестокости, изнасилования, грабежи, выселения, война. Но в основном казаки вели себя как порядочные люди. Тому есть множество свидетельств, в том числе родственников моей жены из фриульского города Торченто. Как пишет автор книги «Население крепости и казаки» Николетта Патерно о казаках в городке крепости Озопо, трудно найти сегодня людей, которые испытывали бы только обиду и ненависть к казакам. Скорее можно слышать всегда слова сострадания, а также понимание того, что именно этот народ, отправленный в Фриули, стал жертвой предательства и несчастья. Казаки сдались союзникам, британским войскам. Предательство свершилось, когда англичане обманом отдали их советской армии. Многие покончили самоубийством. Остальные пропали в советских лагерях. В Артении казаки появились в дождливое августовское воскресенье. В дверь семьи Комуретто постучалась группа офицеров. «Мы не сталинские партизаны. Нет ли свободной комнаты?» Тут требуется пояснение. В Фриули в те времена действовали разные партизанские подразделения, включая партизан-коммунистов. Был, например, батальон под названием «Сталин», в который входили итальянские и советские партизаны. В доме Комуретто свободная комната была, и хозяева согласились поселить в ней капитана Сергея Ермолаева с 17-летним сыном Германом. Ермолаевы были из Ростова-на-Дону. Офицеры принесли с собой курицу. После ужина все гости, кроме капитана Ермолаева с сыном, ушли во двор, где легли спать на телегах. Ермолаевы остались в Артении недолго. В мае 45-го семья получила письмо на сравнительно хорошем итальянском от Германа. «Дорогая семья Комуретто, сейчас я в Дзульо, в 8 километрах от Тальмеццо. Едем в Австрию. Я слышал, что англичане уже в Джимоне. Говорят, перемирие. Мы партизан не трогаем, они нас не трогают. Везде итальянские флаги. Народ доволен. С фашистами покончено. У нас все еще впереди. Мы должны освободить Россию от большевиков. Здравия желаю всем вам. Буду рад еще раз повидаться. Ваш Герман». Молодой казак Герман Ермолаев, посещавший начальную школу в станице Цимлянской Ростовской области, а в разгар войны проведший несколько счастливых месяцев в маленьком фриульском городке Артения, станет профессором русской литературы Принстонского университета, автором множества работ, в частности, о Михаиле Шолохове и Александре Солженицыне, Герман Ермолаев. Как пишет один из его учеников, легендарным профессором. 10 апреля 1998 года в Артению приходит письмо от Германа. После Италии всех казаков собрали в окрестностях австрийского города Лиенца. В конце мая 45-го английский генерал Александр пригласил казацких офицеров на конференцию. Это был обман. Офицеров погрузили в грузовики и отправили в зону, оккупированную советскими войсками. В 47-м году отца приговорили к 25 годам заключения. Думаю, его освободили в 55-м. Что с ним стало потом, не знаю. Как видно, никакой конференции не было. Казачьих офицеров взяли под охрану и сообщили о том, что их выдадут советским войскам. Тут же начались самоубийства. Перед выдачей священники, поехавшие добровольно на фиктивную конференцию с англичанами, добились разрешения отслужить молебен. Генералы и офицеры, насильно выдаваемые англичанами в СССР, стояли на коленях и молились Богу. Импровизированный хор 2500 казачьих генералов и офицеров, прижавшись вплотную к изгородям из колючей проволоки, пел молитвы «Отче наш» и «Спаси, Господи, люди Твоя». Вечером в Италии казаки пели хором, и во Фриуле вспоминают и песни, и длиннющие православные литургии, которые священники справляли на площадях фриульских городков, и на которых непременно присутствовали казачьи лошади. Казачки в Торченто еще посещали католическую церковь. Частые похороны. Итальянцы полюбили русские песни, а через песни и Россию. Как не любить Россию? Колонна грузовиков с плененными казачьими офицерами двинулась к месту выдачи. Когда какой-то грузовик остановился на мосту, кто-то попросил помочиться. Получив разрешение, он бросился через перила в реку с 100-метровой высоты. Его выловили. Искалеченного и умирающего его передали советским представителям, пишет английский офицер-очевидец. И продолжает. Как только казаки вышли из машин навстречу советской охране, один офицер перерезал себе горло бритвой и замертво упал к моим ногам. И пошло. Надо было еще передать около 20 тысяч казаков, включая женщин и детей, оставшихся около австрийского города Лиенца. Многие вешались. На мосту через Драву бросились в воду, бросали туда и своих детей». Здесь не место входить в подробности того, как англичане провели эту операцию. Читайте об этом в книге лорда Беттелла «Последняя тайна». Это было без года полвека назад, 1 июня 1945 года. Как писал казачий атаман Вячеслав Науменко, 1 июня – день, который вместе со словом «Лиенц» кровавыми буквами вписался в историю казачества. Профессор Герман Ермолаев продолжает. «Я все сделал, чтобы избежать принудительной репатриации в Советский Союз. 2 года жил в лагере для беженцев в Зальцбурге. В лагере окончил русскую школу. 2 года учился в университете в Граце на отделении славянской филологии. В 49-м уехал в США. Там я получил стипендию в Стэнфордском университете, который окончил в 51-м. Затем я учился в аспирантуре в Калифорнийском университете Беркли по специальности славянской филологии и русская литература». Герман Ермолаев посетил Артению 19 августа 2001 года. Население Артении – 2839 жителей плюс-минус 5. кто рождается, то умирает. В Артении сохранилось несколько средневековых церквей в романском стиле. Средневековый замок, который реставрируется. Руины римских времен. Три палаты, в смысле палаций. А еще память о юном казаке Германе Ермолаеве.
«Поверх барьеров». Европейский выпуск. Продюсер Илья Бабчинецкий. Вел Сергей Еремин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.